что-то хорошее под серебряным дождем.
Добрый вечер, прекрасные дамы, уважаемые господа, девушки, джентльмены, Мария Армас, прекрасная моя.
Алекс Дубас, и я бы сказала, ну, наконец-то.
Да.
Наконец-то. Наконец-то, во всех смыслах этого слова.
Я с превеликим удовольствием представляю, приветствую в студии, представляю вам своего друга Рами Блекта. Рами, здравствуйте, дорогой, еще раз.
Здравствуйте. Добрый вечер. Всем всего самого наилучшего. Надеюсь, наш эфир будет очень полезен и интересен для всех.
Спасибо. Спасибо, уважаемый Рами. Рами Блект, возможно, вы слушатели, невозможно, вы же постоянные слушатели, знакомы с ним. Он бывает довольно часто, когда приезжает в Москву, в нашем эфире, бывает в эфире наших коллег утром, да, у нас гостили недавно. Угу. Рами Блект из тех, кого называют учителем, он действительно преподает, проводит тренинги, выпускает книги. О чем они? Ну, вот о том, как стать счастливым. Это в итоге. Изначально первые вопросы, с которыми к нему приходят, как к психологу или ведическому психологу, ведическому астрологу, ну, как спасти семью, как выздороветь, как изменить свою жизнь, ну и так далее. Ну, по-моему, вот, Рами, я вас правильно представил.
Я бы, может быть, только добавил, что я стараюсь сочетать и древнюю мудрость, не только древнеиндийскую, но вообще восточную мудрость, также современные психологические наработки, современные медицинские наработки. У меня две диссертации защищены. И также здравый смысл и личный опыт, потому что у меня больше 10 тысяч консультаций, десятки тысяч людей на тренингах, поэтому у меня есть какой-то научный материал.
И это правда. Ближайшие тренинги Рами в Москве 4, 5, 7 ноября. Mm-hmm. У него вышла книга. Я Марии показал название, ей понравилось. Книга называется
«Две жены». Я удивилась, действительно.
Да, а как быть счастливой в личной жизни?
Две жены, да. Как быть счастливой? Хороший ответ.
Есть ли у вас два мужа книга? Планируется ли?
Сейчас, на самом деле, в соседней комнате сидят две жены. Одна моя жена, одна жена Алекса.
И ни одного моего мужа, это правда, Рами, да.
Мы очень надеемся, что... Давайте найдем мужа, Мари.
Давайте.
Это вот, кстати, хорошая штука, потому что частенько девушки обращаются, как мне найти суженого? Я умная, красивая, хорошая. Ну, а я все это могу сказать про мою коллегу Мари, правда,
я могу согласиться.
Я замечательная. Чего ж вот так как-то вот... Ну вот как-то не клеится у меня, но говорят
у меня
они.
Есть ответ на это, и у меня лично.
Работа для вас главная, да? У меня есть целые тренинги про то, что нужно изменить женщину внутри и внешне, для того, чтобы изменилась личная жизнь.
Слушатели, давайте так, если вы знакомы с Рами, с его творчеством, с его книгами, бывали на тренингах или слушали программы, задавайте прям вопросы, пишите, вот номер телефона, Мари, и WhatsApp, и обычный СМС.
Плюс 7903-797-6333, и СМС, и WhatsApp.
Да, а если вы не знакомы, впервые слышите голос этого человека, журчащий, я бы сказал, голос человека, послушайте немного, а потом задавайте свои вопросы. Рами, Мари, с Днем Вегана вас.
Да, спасибо. Я от вас узнал, что сегодня такой замечательный день. Это действительно день здоровья. Я буквально несколько дней назад на сайте разместил новость, что целый большой союз еврейских раввинов разных направлений выступает за то, чтобы евреи в 21 веке перешли на веганство, потому что это дает здоровье. Практически все евреи, которые перешли на эту систему питания, mm-hmm. они стали хорошо выглядеть, избавились от многих заболеваний. И я далеко не буду ходить. У меня есть знакомая, она училась на моих курсах, жена и дочь раввина, ортодоксальная иудейка, которая по моей рекомендации стала правильно питаться, вегетарианка стала, зеленый смуви, если ее не узнать, у нее уже внуки, да, скоро, она выглядит там 30 совсем с небольшим максимум, то есть за несколько лет изменилась полностью.
Рами, это революция, это, ну, а как же мамин карп фаршированный, а как же биточки одесские, ну, это, ну, это еврейская культура, дружище, ну, не может так быть.
Не, ну, это не тысячелетняя культура, каждые 100-200 лет, в зависимости от народа, это тоже пища менялась. Плюс от погоды зависит. И есть разные привычки, в том числе привычки в питании, но далеко не все из них здоровые сейчас. Mm-hmm. На мой взгляд, 90% привычек в питании у современного человека, они нездоровые. И я читал исследования, например, что в Штатах и в Канаде 70% пищи — это ГМО. Практически все это химия обработана и так далее. В Москве не лучше. И то, что из них готовится, то, что вот эти современные блюда, они много не полезны. Мы очень далеко ушли от здорового образа жизни.
Вы, Рами, вегетарианец или веган?
Вегетарианец. Ну, часто веган. Я был 2 года сыроедом ради практики. Часто практикую веганство, но в основном я вегетарианец, да.
Веган — это...
Лет 30 уже, наверное, вегетарианец.
Это когда без термической обработки?
Не, сыроед без термической обработки, а веганы — это вегетарианцы, которые не едят еще молочные продукты.
Ладно, мы с Алексом переглянулись.
Я приехал из Индии. Вот вам подарочек, Рами. Это вода Ганга, священного Ганга. Я его купил в аюрведическом магазине. Однако не гарантирую, что это вода из Ганга, она слишком чистая по сравнению с той водой, которую я видел. Но вот говорят, что такая священная.
Да, главное верить, по вере воздастся. И... Ну, так или иначе, мне очень приятно, спасибо большое. И мне было очень интересно, что вы рассказали, что когда Будда жил 2,5 тысячи лет назад, и когда он пришел в Варанаси, там было, ну, написано в хрониках, что он пришел в древний город Варанаси.
Древний город Варанаси, вот я вот о нем теперь говорил. Угу.
И действительно, мы просто опираемся в своих знаниях. Вот я сейчас путешествую в очередной раз по Европе, ну, семинары проводил в Швейцарии, Германии, Италии, и там мы восторгаемся средневековыми какими-то замками. Но так, если подумать, что древний... Ну, ведическая культура, она была... То есть ее расцвет был более чем 5-7 тысяч лет назад вообще. Даже до сих пор те древние храмы, которые остались в Индии, они превосходят и по многим параметрам современную цивилизацию, в том числе и в медицине, и в психологии. Потому что как там объясняется строение тела, не только грубого, но тонкого, то, что у нас есть тонкие каналы, там, меридианы, как важно дышать, по каким законам работает психика, это во много раз превосходит... Ну, я просто знаком из западной психологии, с восточной. Я преподавал в университете, защищался. И мне есть чем сравнивать. Я не какой-то религиозный фанатик, я просто врач-психолог. Я просто могу сравнить, как эти знания работают сейчас, если их правильно применить. Но то, что они говорят про наше современное питание, лучше так во многом не питаться.
Ну, кстати, в той же Индии наблюдение, может быть, немножечко с другой стороны. Я отчасти понимаю, почему там люди, ну, много людей вегетарианцев. Потому что невозможно есть эту рыбу из... Дельта Ганга, в Калькутте она собирается, вот вся после Варанаси, вот истоки, там, знаешь, ну, то есть она с наростами, там дельфины живут в Ганге, они слепые.
И да. Очень сложно есть мясо, когда ты смотришь ему в глаза.
Да не то, что в глаза, кажется. Когда ты видишь эту корову, ты видишь ее вымя, что можно, знаете, как вот копоть такая вот. Я, да, ел мороженое сливочное в Индии и наблюдал, просто ем, взгляд падает на то, как корова лизнула собаку. А пол собаки — это лишай. Я перестал есть это, естественно, это мороженое. Ну, то есть я понимаю, что да, конечно же, здесь, в этой стране, надо есть бобы. Надо есть листья, надо есть, ну, вот, все, кроме того, что ходит, дышит.
Ну, не только поэтому, конечно, в Индии тысячи лет назад это была одна из самых... Ну, даже когда британцы там прибыли, это было... Ну, есть записи за 19 век, что это... Они поражались чистоте. А как живут индусы, но я думаю, даже дело не во внешней чистоте, скажем так, есть просто определенные законы питания, чем нам питаться, когда питаться, потому что, например, в аюрведе, древней индийской медицине, говорится о ритмах питания. Mm-hmm. И современная Индия, она очень далека от здорового питания, потому что там сейчас те же болезни, что на Западе, там диабет, сердце, потому что они стали есть то же самое, но единственное, у них очень много джанкфуда, вот эти все жареные печеньки.
И это на масле на одном и том же жарят, конечно, раз по 500. Конечно. Рами, серьезный вопрос, оставим на секунду тему, не на секунду, а на несколько минут здорового образа жизни. Просто много сообщений приходит на монитор компьютера, и я их все прям обрежу, сообщения, потому что мы начнем с середины. От меня уходит муж, там, мне там сложно, там, что делать в этой ситуации. Мой сын решил стать священником. Как мне принять это, потому что там учился? Так, что еще? У меня тяжело болеет родственник. Врачи говорят, что последние дни. И мне сложно с этим смириться. Если бы вы отвечали на этот вопрос, наверное, мне так кажется, и не могу за вас говорить, но мне почему-то кажется, что так или иначе, отвечая каждому из этих людей, вы бы сказали, что это нужно научиться принять.
Внутренне принять.
Да. Вот вопрос мой, Рами, сразу об этом. Поэтому я вот так перескочил. Что значит принять? Я могу представить себе, что значит принять пилюлю. Угу. Я даже могу, наверное, представить, что значит принять ислам. Угу. 3 раза произнести, что нет Аллаха, другого Бога, кроме Аллаха. Как принять уход любимого, близкого человека ближайшего? Как принять, я уход имею в виду из семьи или там из жизни, как принять то, что неизбежно? Как? Ну, что значит принять? Звучит красиво и легко. Как это на практике?
Очень хороший вопрос, и в какой-то степени вы на него сами ответили. Как принять неизбежное? А у вас есть выбор. Иногда есть вещи, которые мы не можем изменить. Нужно знать законы этого мира. На последней передаче у вас мы, когда говорили, как работать с гневом, только не с вами, а с вашими коллегами, я как раз говорил про внутреннее всеприятие. Дело в том, что мы сейчас ушли не только в питании далеко от законов природы, мы перестали понимать нашу духовную сущность. Мы привыкли отождествлять себя с тем, с кем по большому счету мы не являемся, с нашим телом, какими-то внешними временными достижениями, но мы есть душа. Я лично проходил регрессии, я участвовал в экспериментах, есть люди, которые вспоминают прошлую жизнь. Это невозможно придумать, что человек начинает говорить на древних языках, описывает все прошлое, и потом это сходит, все, и так далее. То есть мы живем не одну жизнь, мы душа. И мы приходим в этот мир только учиться любить, учиться жить осознанно, учиться в том числе внутренне принимать, избавляться от гнева, учиться бескорыстию. И все, что с нами случается, это урок. И в этом мире в любую секунду все может произойти, может все измениться в любую секунду. Это законы этого мира. Даже если мы думаем, что сейчас зима, но здесь может быть оттепель. Например, мы вот в Канаде живем, и у нас было в марте, в позапрошлом году, в середине марта, плюс там 26, и люди в шортах катались на лыжах.
Это необычно, да, для этого?
Да, это необычно. Но, и это противоречило всем каким-то природным там наблюдениям за тысячи лет. Но этот факт. И есть вещи, которые нам надо принять. И когда вот Будда, мы уж раз начали с него говорить, это то, что он учил, что этот мир полон страданий. И одно из принципов счастливого человека, он внутренне готов принять любое развитие событий. Любую секунду у нас может действительно уйти любимый человек, мы можем потерять работу, мы можем найти работу, может это измениться, может то, или мы можем потерять все, то есть это тело, ну, умереть, скажем так, погибнуть. Каждый год в России там 30 тысяч, если не ошибаюсь, погибает. И это жизнь, если мы подойдем позитивно к этому, а как ни странно, можем подойти позитивно, когда мы внутренне все примем, мы вдруг почувствуем, что я проводил на тренингах такие медитации, что с нас падают эти оковы, и нам начинается очень легко жить. Тогда мы начинаем полностью наслаждаться этими отношениями, которые у нас есть, потому что мы понимаем, что они временны. Одна из причин, почему я ценю с вами общение, потому что мы редко встречаемся. Ну, извините, но представьте, если нас посадить в эту комнату на 5 лет, то, может быть, вы уже через месяц скажете Раме, езжай куда-нибудь в Варанаси, вот, к Будде, может, даже раньше. Потому что, ну, это факты, что даже на зимовке там, ну, людей на полгода подбирают очень долго психологи, потому что самые лучшие друзья при близком общении, это факт. Ну, есть психологическая совместимость, есть множество факторов. Но мы ценим общение. Вот, например, ваша супруга, у вас есть ребенок, вы цените. А когда мы думаем, что это всегда вечно будет длиться, мы перестаем это ценить. В этом тоже есть позитив. Но когда мы избавляемся от внутренних привязанностей и зависимостей в этом мире, наша жизнь на самом деле расцветает, и мы начинаем жить очень счастливо и во много раз успешнее внешне.
Хорошо. Вопрос практике принятия, какой-то такой практической схеме. То есть, ну, что сделать, чтобы действительно принять? Потому что головой ты вроде бы понимаешь, но если уж гнев пошел, и бунт души пошел, то он идет. Вот есть какая-то
практика принятия. Это, по-моему, в медицине фрустрация называется, да, если не ошибаюсь? Когда ты фрустрируешь, потому что, ну, ты не можешь ничего изменить.
Но это скорее растерянность, фрустрация.
Ну, хорошо. Вот вопрос, да, согласен. Как, собственно, принять? Вот, да, надо принять. Как принять?
Механизм.
Вот вы тоже сказали интересную мысль, как головой принять. Ну, понимаете, красивой женской головой принимать надо. Надо все принимать сердцем. До какой-то... в любом случае мы должны быть все в хорошем смысле верующие. Верующий по-настоящему тот человек, который во всем видит Бога. Это не который ходит в церковь там регулярно раз в месяц. Потому что я видел очень много людей, там, я консультировал семьи священников, которые боятся умирать, они не верят, что будет там воплощение. Ну, есть какие-то разные вещи, скажем так. Жить именно сердцем и понимать законы природы. И когда мы живем духовной жизнью, у меня, например, был несколько раз очень глубокие духовные переживания, и для меня это жизнь.
Рами, ну, когда я что-то не воспринимаю и гневаюсь, это тоже не от головы, это от сердца.
Да, сердце, оно полно любви. Гнев – это от эго. Эго, эгоизм, гордыня – это от эго, страхи от гнева, напряжение от гнева. Душа, она полна вечности, знания и блаженства. Ей ничего не нужно в этом мире. Она живет любовью и счастлива, она ни к чему не привязана.
Допустим, как писали слушатели, отношения прерываются, да? Ну, в данном случае бросают, я не знаю, от вас уходят. И здесь гнев, в общем, как-то рождается, обида и так далее. Это же все-таки от сердца, это про чувства.
Нет, это не совсем. Ну, сердце, если вы любите человека, любовь подразумевает предоставление объекта любви, свободы. Вы внутренне, если вы цените этого человека, на внешнем уровне вы пытаетесь, ну, например, в вашем случае быть хорошей женой, или в нашем с Алексом случае, ну, скажем так, хорошим мужем, мы ценим это отношение. Но внутри мы понимаем, что рано или поздно мы с этим человеком расстанемся. расстаемся. Это может быть год, это может быть 100 лет, это может быть несколько жизней, но когда-то мы расстанемся.
Отношения закончатся просто по факту того, что они уже начались. Да. Как говорит буддизм.
Все, что... Это не буддизм, это законы природы. Скажем так, наша передача, она началась, когда-то она закончится, это факт. И если мы спокойно это принимаем, это путь к полноценной жизни. Но представьте, что вы... Вот мне Алекс рассказывал, он путешествовал по Камбодже. Я, кстати, тоже слетал в Камбоджу, спасибо, ездил по древним храмам. И Алекс рассказывал мне, что на каком-то теплоходе путешествовал по реке, где 1000 евро там стоит ночь, и шикарный, в общем, 5-звездочный там корабль, все. И прекрасно. Ну, да, представьте, что вы туда вошли, вам там нравится. И, а когда надо выходить, вы, ну, я образно говорю, вы вцепились, не выпускаете? Нет, я не могу, тут такие попутчики, такая еда, так хорошо, я не хочу
тут
туда.
Тут другой мир, да, совсем.
Да, тут другой мир, я не хочу. Но это факт, вам, если вы зашли туда, неделя, две, там, 5 дней, и вам придется этот корабль оставить. Также в этой жизни мы вошли, и очень важно, вот как Роберт Шарма говорит, что когда мы в этот мир приходим, то все вокруг смеются, а мы плачем. Но надо сделать так, чтобы мы, когда уходили, все вокруг плакали, а мы смеялись. И... Когда мы выполняем свое предназначение, мы живем на полной жизнью, на благо всех живых существ. Если мы сделали духовный прогресс, и мы, опять же, правильно питались, прожили долго, то в конце жизни нам очень легко уходить.
Ну, хочется, опять же, жить, не готовя себя к уходу, к веселому, а просто, да,
а вы живите...
А хочется жить, правда, здесь сейчас не сильно...
Потому что многие буддийские психологи, они как раз говорят, жизнь всего одна, но она вечна. Это, а, кстати, это ведические больше говорят. То есть мы тела меняем довольно часто. Каждые 7-11 лет у нас меняют все клетки тела. 7 лет назад 11 вы были совсем... Даже тело было другое, ум другой. Наши мысли во многом были другие. Также прошлая жизнь.
И что же в нас осталось того, от тех нас 7-11-летней давности?
Наше высшее «я», это душа, это часть Бога, высший дух.
То, что весит 21 грамм.
Оно не весит. Оно за пределами времени и пространства и всякого веса. То, что весит, это там американцы измерили, это в аюрведе говорится воздушные потоки. Человек, когда умирает, у него выходит определенная душа.
Рами, а когда начинается процесс этого принятия, ну, принятия неизбежного, он, может быть, у кого-то моментальным, у кого-то займет долгое время. Есть ли какие-то помощники, условно, там, гимнастика, мантры, молитвы, я не знаю.
А, то, что вы спрашивали, поездки. Практично. В первую очередь все начинается, опять же, с духовной жизни. Что-то надо читать. Желательно общаться с более духовными, продвинутыми людьми. Философски размышлять. Конечно, мантры помогают, молитвы, йога помогает. То есть настроиться на более благостный лад. Или вот в книге «Три энергии», которую вы, кстати, дали, спасибо, очень хороший отзыв. Там, ну, пишется, что когда мы поднимаемся, и у нас доминирует энергия благости, то эти философские вещи очень легко нам приходят в жизнь. И одна из лучших медитаций, вот я провожу на занятии, и люди просто, ну, очень сильно часто меняются, что, ну, к примеру, скажем так, мы садимся и... Я говорю, представьте, ну, на все воля Бога. Представьте, что у вас есть много денег. Представьте, что вы до конца жизни будете бедны. Представьте, внутри мы принимаем любое развитие событий. Mm-hmm. Если человек проходит, то ему легко жить. Но что очень интересно было, я, так как я человек в какой-то степени научный, я всегда фиксирую. Вот мне, у меня очень интересно было, в Москве я проводил тренинг «Секреты управления своим подсознанием». Я говорю, поднимите руки те, кто не прошел, что он до конца жизни будет бедный. Подняли все люди, это было 20 человек из пару сотен, это были самые бедные люди. Потом следующий...
Кто не прошел,
да.
кто не принял.
Кто внутренне не принял, да.
Они были небогатые.
Да. Кто не принял потери в личной жизни. Они все, как правило, были одиноки или несчастны в личной жизни. И этот закон, он 1000 лет назад был дан и в Ведах, в том числе, и в буддийских философских трактатах. То, что человек критикует, осуждает, боится, он притягивает свою жизнь. И то, что человек боится потерять, то, что он внутри не проходит, он это... Ну, то, что он ставит выше божественной любви, к чему он слишком привязан, он это теряет.
А надо вам сказать, что я бывал на многих тренингах Рами, в некоторых даже спасибо вам за приглашение ассистировал. Ну как ассистировал? Ну, вот занимался, в общем, тем, чем сейчас занимаюсь. Ну, то есть резонировал, задавал вопросы. Они проходят в довольно жестком режиме. Ну, то есть, вот сейчас перед нами сидит там уважаемый человек и вот говорит о том, а там прям идет практика, и там, в общем-то, я видел и плачущих людей, и смеющихся людей. И...
Ну, во-первых, спасибо вам за то, что вы приходили. Вы скромно сказали, что вы фанили, но вы очень хорошо действительно работали как код-терапевт порой. И дело в том, что ну, в как сказать, в профессиональной деятельности я практика. Мне приходит человек, ну, например, женщина, там ушел муж, я конкретно, ну, или болезнь такая-то, вот, и я работаю, чтобы это изменить, и ко мне приходят люди, для меня важен результат. Я не люблю просто эти сентиментальные вещи, там, говорить, у меня консультация 20-30 минут. Я говорю человеку его кармические задачи, подсознательные программы, что изменить, и человек меняет, и, ну, там, 99% я получаю положительный отзыв. Для меня важен результат.
А как вам удается, и удается ли, ну, наверное, удается, раз у вас столько читателей, Толстой, да, все счастливые семьи похожи, mm-hmm. каждый несчастлив по-разному. И когда к вам приходит женщина и говорит, вы знаете, мы 16 лет в браке, и муж уходит от меня к другой молодой. И у вас, наверное... И когда к вам через 5 минут приходит другая женщина и говорит абсолютно ту же фразу. Знаете, мы 16 лет в браке, и от меня муж уходит к молодой. С одной стороны, это две одинаковые истории, а с другой стороны, две разные. Mm-hmm. Там же могут быть совершенно разные причины. Mm-hmm. Совершенно разные. И там, в общем, какие-то такие заготовленные вещи, mm-hmm. да, они не пройдут. Не пройдут. И вот в этом смысле вы как... Каким образом производите некую селекцию для себя? И для...
Вы знаете, есть система по древней индийской астрологии, есть человек по mm-hmm. рукам, по тонкому телу я смотрю, как у каждого своя судьба. Есть, конечно, внешние какие-то вещи, действительно, ну, если человек заболел гриппом, ну, значит, может быть, что они вчера вечером все, я не знаю, водой облились, ходили mm-hmm. там. И также в какие-то аспекты иногда в личной жизни, но вы правильно говорите, у каждого все-таки свой путь. И каждый человек разный, у каждого своя судьба. Поэтому каждому человеку, ну, там, что-то индивидуальное. У кого-то это может быть агрессия подсознательная к мужчинам вдруг выросла, у кого-то это, у кого-то то. Там много может быть.
Но, может быть, в первом случае действительно нужно отпустить и принять, вот о чем мы говорим сейчас, да?
Отпустить,
а во втором,
да.
во втором случае, ни в коем случае, да? Ну, то есть, боритесь, как это понять?
К примеру, у меня был похожий случай. Мужчина хотел... У него в поле было трое детей, у него по карте было трое детей. Его жена родила одного, на второго вроде согласилась, но дальше все. А у него прям потребность. Ему вселенная говорит, еще детей, еще. Она не хочу, я хочу вот работать, гулять, все такое. И тогда вселенная, она ему просто находит другую, там, помоложе девушку, он с ней начинает, он счастлив, все. Та, получается, как сказать, отходит. То есть, бывают такие случаи, у меня были такие случаи, потому что я говорю, ну, у вас же должно быть трое детей. Да, говорит, я не хотел, или я втайне от мужа сделал аборт, я не хочу, вот я вот работаю, у меня, ну, мы отдыхаем. Но семейная жизнь, она в первую очередь создана для того, чтобы люди рожали и воспитывали детей, не только наслаждались. То есть бывают такие случаи.
Но мы же понимаем, что обе женщины, вот эти условные, от которых ходят мужья, пришли к вам все-таки не за ответом надо это принять. Они пришли обе, они хотят от вас услышать компетентный ответ учителя, что боритесь. Да, все будет хорошо. То есть у них же есть уже внутренняя установка, чего они на самом деле хотят. Мы хотим условно сохранить семью.
Не всегда, иногда спрашивают, многие не хотят. Почему?
Не хотят, да?
То есть... Некоторые говорят, ну, в конце концов, я начинаю разговаривать, когда человек, а я в основном работаю с подсознательными программами, потому что наша жизнь, она на 95-98% она зависит от подсознательных программ. Совершенно не отнеш. И я, знаете, сколько видел программ, когда женщина говорит, у меня уходит муж, я так страдаю сильно, как моя жизнь. А я с ней начинаю говорить, вы подсознательно этого хотите? Он, да не, не, как? Я говорю, ну, вот вы видите, вы сами сказали. И потом мы разворачиваем, он говорит, да, вы знаете, я всегда... И даже у меня в планах написано, вот где-нибудь одной путешествовать, одной жить, вот я так устала, муж приходит, там в 11 меня будет еще что-то. То есть есть человек живет таким ритмом в жизни, что он подсознательно себя программирует, и потом происходит, например, развод.
А самой с собой поговорить сложно, да, довольно честно и искренне, да, поэтому... Да, Маришка.
И не всегда слышишь себя еще.
Я бы хотела вот здесь вот остановиться. У нас в студии Рами Блэк, и, наверное, обратиться к слушателям, которые, ну, от главы действительно задают вопросы, что вообще сейчас происходит, откуда взялось тонкое тело, и как мы вообще можем говорить о тонком теле, если науке оно не доказано. Мне кажется, в этом часе, подождите, надо сделать такой маленький эксперимент. Просто расслабиться и попробовать получить удовольствие.
Можно так?
Принять то, что происходит, и потом посмотреть, что будет через полчаса.
Можно сделать, как мы с Алексом делали когда-то. Люди звонили в рубрику, я их никогда не видел, я по голосу, по дате рождения рассказывал про них столько...
Ну, давайте
правда,
попробуем.
Была
попробуем.
Такая история. Единственное, мне всегда в этом случае неудобно и жаль людей. Ну, то есть один человек дозвонился,
конечно.
А десятки тысяч наших слушателей...
Раме бы сказал, на то веление тонкого тела...
На то веление Бога!
Если вы дозвонитесь. 730-101, вернемся через несколько минут.
Что-то хорошее под серебряным дождем.
Автор книги книги бестселлера «Записки духовного авантюриста», автор новой книги «Две жены», Рами Блект, учитель, ведущий тренингов личностного роста, тренингов «Как стать счастливым». Рами Блект сейчас в студии нашей радиостанции «Серебряного дождя». И мы договорились, что, может быть, примем несколько телефонных звонков, потому что мы действительно, наше знакомство с Рами началось лет, наверное, Рами, сколько? 9 назад в эфире «Серебряного дождя», когда вам звонили. 10. Люди, и для меня было удивлением, Мария, вот, когда да, человек звонил, и Рами по голосу давал...
И по дате рождения.
И по дате рождения. Ну, сейчас мы без даты рождения обойдемся, да, наверное, потому что у нас...
Да,
нет...
я не взял компьютер, к сожалению. Угу.
Ну, например, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, вот, я в эфире. Да. Меня зовут Екатерина.
Угу. Вы прям в пробке.
Какие у вас вопросы, Екатерина? Если можно, вы так четко, быстро задавайте, пожалуйста.
Вопросы? Вопросы. Ну, наверное, почему у меня жизнь складывается так, как сложилась? Я потеряла мужа, у меня болеет мама. Не знаю, вдруг все как-то случается.
Мамы у многих болеют, тем более вы, наверняка, вам не 16 лет. Муж почему? Ну, во-первых, знаете, то, что я вижу по вам, по голосу, вы когда-то цели на жизнь прописывали четкие, у вас были планы? Вот именно не в уме, а прописаны, да. Понимаете?
Нет, не было.
Да-да, я это чувствую. Понимаете, в чем дело, дорогая? Если мы не прописываем планы, вот в книге со своей «10 шагов» я это описываю, как сделать. Если мы не планируем свою жизнь и правильно потом не достигаем цели, то тогда за нас планы, скажем так, пишут окружающие. Мы живем в соответствии, ну, с окружающими обстоятельствами. Один из первых шагов к успешной, счастливой жизни – это научиться составлять планы, знать, зачем вы живете и так далее. То есть, как минимум, возьмите, напишите, я хочу, чтобы у меня мама выздоровела, улучшилась личная жизнь и так далее. Но это, конечно, очень простой и примитивный вопрос. Но все начинается с целеполагания.
А что это такое?
Коротко, дело в том, что мы душа, мы путешествуем во многих телах, и все наши желания в этом мире, они исполняются.
Рами, немножко непонятно, что значит душа, которая путешествует во многих телах. Это в рамках...
Да, я прошу прощения. Мы перевоплощаемся во многих телах. Мы вечны, и мы получаем разные тела, разный опыт. Но мы воплощаемся согласно нашим желаниям. Если у нас нет четких, сильных желаний, тогда мы попадаем под влияние каких-то сильных людей, может, средств массовой информации. Мы живем в соответствии с общественными ценностями, еще какими-то ценностями. Но все в этом мире определяют наши желания. Мы сейчас есть то, что мы желали в прошлом, и в будущем мы будем те, что мы желаем сейчас. Это Будда сказал. И не обязательно в будущем это завтра, пусть завтра, но это может быть следующая жизнь. То есть очень важно целеполагание. И это говорит и западная, особенно бизнес, психология и восточная. И у этой женщины, вот, например, очень четко чувствуется, она очень добрый, хороший человек, но у нее не было цели, она также, ну, вроде надо на работу пойти, надо там это. Но начинается все, чего мы хотим. И, конечно же, цели очень важно не просто поставить, ну, хоть какие, важно еще правильные поставить, а постановкам цели предшествует, это еще Франклин говорил, предшествует ценности, которыми мы живем. Потому что человек, ценности которого заработать деньги, хоть украсть, хоть обмануть, он поставит планы одни. У человека, у которого высшие ценности, он поставит, как правило, правильные цели на свою жизнь и их достигнет.
Рами, дорогой, я могу...
Катя, спасибо большое.
Спасибо большое, спасибо. Я могу допустить и даже понимаю, что так это работает, когда ты ставишь себе цель, себе конкретно цель, достичь чего-то или понять то-то или еще что-то. Но при чем здесь родители? Как можно самому себе поставить цель и вылечить другого человека. Это же касается другого человека, а не тебя лично.
Почему? Вы можете, понятно, что на 100% вы не можете определять на судьбу человека, но вы можете написать себе планы. Я хочу, чтобы мои родители жили здоровой, долгой жизнью. И в соответствии с этими планами начинаете работать. К примеру, мой папа сейчас в Москве. Я его пригласил, я ему оплачиваю, он ходит по врачам лучшим. И, на мой взгляд, он сейчас, вот сегодня ему сказал, что он выглядит лучше, чем я его видел несколько месяцев назад. И я не просто поставил планы, я что-то делаю, помогаю родителям, к примеру, и так далее.
Хорошо, если ты следуешь своему плану и что-то делаешь, но результата, ну вот в данном случае, например, не получается.
Любой ты план нужно подписать на всю волю Бога. Вы делаете внешне все, что от вас требуется. Внутри на всю волю Бога вы готовы принять любое развитие событий.
Мы как-то говорили с Рами, мне очень понравилась эта практика, когда ты ставишь себе в планах задачу, в общем-то, не то чтобы почти недостижимую, а еще лучше недостижимую. Ну, то есть, некая такая игра с самим
собой. Цель жизни, мы говорили.
Цель жизни,
мы,
да, да.
Не просто план на неделю, цель жизни.
Хорошо, насколько должна быть эта волшебная цель, или все-таки как-то с реальностью коррелировать,
дело в том, позволю себе. Мы говорили про цель жизни. Да. Для нас очень важно цель иметь на день, на неделю, на год, понимать, зачем мы живем, цели согласно нашим ролям. У нас есть роль, например, мужа, сына, там, тренера или ведущий. То есть у нас есть какие-то роли, мы должны их тоже играть, но есть цель жизни. Цель жизни может быть только на духовном уровне. И это безусловная любовь, потому что душа, она вне времени и пространства, ей в этом мире ничего не нужно. Поэтому, когда человек ставит цель свою, например, защитить диссертацию или заработать 5 миллионов. К примеру, он заработает за 3 года этот миллион. Его подсознание говорит, все, ты заработал, твоя жизнь закончилась. И такие люди часто либо спиваются, либо умирают. Ведь очень много людей... Это, я вам говорю статистику, ну, я работал в западной
статистике. Я попадал, Марья, в это, ну, у меня были цели какие-то, действительно. И раз, и вдруг это происходит. Ну, может быть, довольно сильно мечтал. Действительно глобальная история. И я тебе скажу, это было после этого довольно долгий провальный период. Ну, то есть, ну, некой такой пустоты, потому что появляется вакуум. Ты достиг, а что дальше?
Должна прийти новая цель.
А, да, да. И ты судорожно ее, в общем-то, придумываешь, по-своему ставишь, чтобы... Потому что я согласен, потому что начинается вот такое падение вниз. С одним нашим слушателем жуткая вещь произошла. Ему надо помочь, Рами. Сейчас я прочту. Рома его зовут. Рами, месяц назад родился сын с синдромом Дауна, а сейчас увольняюсь с работы. Я понимаю, что нужно это принять, и нужно принять неизбежное, и стараюсь принимать. Но сознание, черт, периодически возвращает к реальности, и я снова чувствую какой-то откат. Что делать?
Во-первых, как вы ни крутите, рождение ребенка-инвалида — это тяжелейший урок. У меня в жизни это было, я знаю, что это. Когда плюс человек теряет источник дохода, отец, ну, маленький ребенок, это кризис. Иногда нужно просто осознанно побыть в этом состоянии. Не нужно что-то, ну, там, выдумать. Просто у меня сейчас кризис. Ну, действительно, осознанно его прожить. На внешнем уровне рекомендуется, ну, максимум физических упражнений, уборки, что-то занимать себя как меньше, как можно меньше наедине остаться. Но в любом случае мы все люди. Да, я говорю...
Наедине с мыслями вы имеете, да?
Да. Мы должны жить в двух логиках. Божественная — это наша изначальная суть, духовная, и человеческая, то есть внешняя. Но вместе с тем, да, у нас есть что-то человеческое. Мы пришли в этот мир, мы не роботы духовно. Ну, у нас есть кризис. Умер любимый человек. Несколько месяцев, полгода надо, ну, в состоянии траура походить, почувствовать. В каждом кризисе, как бы это ни звучало, может быть, сейчас так уж слишком оптимистично, в любом кризисе, в самом тяжелом уроке жизни, если мы его правильно проходим, у нас заложено очень много для роста и для счастья, скажем так. Наша жизнь без драм не могла бы быть успешна. Но представьте, что все фильмы были бы только комедии. Нужны и трагедии, потому что в трагедиях мы растем очень часто. Очень много людей, они могут расти только в кризисах. Есть в Индии поговорка, что мы верим, обращаемся к Богу только тогда, когда нам плохо. Но если бы мы обращались к Богу, и когда нам хорошо, то нам бы никогда не было плохо. Но примерный смысл, что в любой драме заложен как бы путь к росту, как на внешнем уровне, так особенно на внутреннем.
К нам кое-кто хочет присоединиться. Здравствуйте.
Это наш слушатель. Добрый вечер.
Добрый день. Спасибо за ваши книги. Я получаю вашу рассылку, слежу за вашей деятельностью. Очень приятно, что у меня есть возможность общения. Как, два вопроса, если можно. Как перестать сожалеть о неправильно предпринятых шагах в прошлом? У меня вот все время прокручивается, а если бы я тогда я сделала не то, и все. И как мне 50 лет. И вот как-то мне кажется, что я неправильно использовала свои ресурсы и возможности в прошлом, и это меня гнетет. И это такое нересурсное состояние.
Да, я понял. Ага.
И второе, как обрести родную душу в достаточно зрелом возрасте уже?
А у меня к вам вопрос, Рами, вы слушали внимательно голос этой женщины, что вы в нем услышали?
У этой женщины, очевидно, есть поле, она очень привязана к совершенству. Она перфекционистка, то, что говорится. Такие люди не прощают себе ошибок обычно.
Вы такая?
Вы перфекционистка же?
Да, да.
Да, ну это очевидно. Для меня, по крайней мере, извините. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что пока мы живем на, ну, в этом теле, у нас есть прошлое, настоящее и будущее. И чем больше мы живем на уровне эго и ума, тем больше мы живем нашими мыслями, либо сожалея о прошлом, либо мечтая и боясь за будущее. Но гармонично мы можем жить только здесь и сейчас. И у меня есть тренинги, как это прекратить. Ну, у меня учебник есть по психологии восточной, как это уйти, но коротко... ну, если так вам сказать, прекратить сожалеть о прошлом, просто поблагодарите его. Скажите: Бог, спасибо за все. Может, я ошибалась, кто в этом мире не ошибается? И я вам советую работать над перфекционизмом. Дело в том, что все из нас ошибаются. И очень часто мы можем обратить внимание, что нам кажется, что мы сегодня совершили ошибку, а через год мы понимаем, что мы благодаря этой ошибке, если мы правильно все прошли ситуацию, мы, наоборот, очень много выиграли. И в этом мире, пока мы не находимся в освобожденном состоянии, мы склонны совершать ошибки. Это восточная психология, говорит, склонны обманывать других или себя. Наши органы чувств несовершенны. Но одно из показателей то, что мы склонны ошибаться. Поэтому это то, что вам нужно принять. И, опять же, поблагодарите. И иногда я советую сделать полный поклон своему прошлому, всем обидчикам, пожелать им всего наилучшего, сказать: все, спасибо. Есть еще методики, что вы представляете, как стена такая прозрачная падает, вас отключает от ненужных прошлых мыслей, вы благодарите прошлое, и тогда вы получаете ресурс, ваш ум, ваше тонкое тело не теряет 90% энергии на сожаление о прошлом. Тогда оно идет на решение проблем в настоящем. Еще, конечно, параллельно желательно избавиться от страха за будущее. А насчет того, что вы говорите, что как обрести родственную душу...
После 50.
После 50. Опять же, здесь я не могу быть слишком оптимистом, потому что в США есть статистика, что женщине после 45 лет что-то жениться, там, в общем, одна из нескольких тысяч, может, после 65, что-то там чуть ли десятки тысяч, одна только же замуж выходит. Дело в том, что родственную душу не обязательно это может быть муж, это может быть просто близкие люди, у которых общие интересы. Но из моего опыта, для того, чтобы пытаться обрести родственную душу, очень важно самой стать гармоничной внутри, наполненной. Потому что вот больше это присуще женщинам, потому что природа женщины очень часто требует, ну, более сильного мужчину или какое-то, ну, общение, партнера и так далее. И женщинам все это, ну, очень хочется обрести, но очень часто женщина, чем больше она хочет внутренне обрести, тем тяжелее ей на внешне это сделать, потому что мужчина ее начинает неосознанно пугаться. И как раз-таки одно из правил для того, чтобы женщине найти хорошего мужа, там, партнера, то очень важно быть внутренне наполненной. То есть не бояться одиночества, быть наполненной, интересной и так далее. Потому что если вы живете вот в тоске, как я могу, я без вот еще кого-то, кто-то меня должен сделать счастливым, то это не работает,
скажем. Дорогая Рами, вам советуют вот что. Вы говорите, вы перфекционистка, будьте плохой, будьте грязной девчонкой. Ну, позвольте себе немножечко...
Ты будешь слушать другое тонкое тело какое-то совершенно.
Да, ну, например, если вы ошиблись, не надо думать об этом годами, там, вот, я год назад не так помыла полы за это.
Ну, по-моему, Олег сказал, что надо просто расслабиться как-то вообще.
Надо быть, как я говорю иногда на тренингах, духовной гармоничной пофигисткой.
А мы продолжим через несколько минут. У нас в студии Рами Блэк. Катастрофически не хватает времени. Вернемся.
Что-то хорошее под серебряным дождем.
Рами, я постоянно вру. Я вру по мелочам, конечно, но регулярно. Я вру близким, коллегам по работе. Всем вру. Вру. Не я, Алекс Дубовский, я просто читаю сообщение от нашего слушателя. Почему это происходит и как мне в себе это изменить? Спрашивает он или она.
В первую очередь, этого человека можно успокоить. Не только он врет, по статистике большинство людей врет. Я помню, что у Джорджа Буша посчитали, сколько он раз врет за какое-то длинное выступление. Там несколько десятков раз оказалось только легко проверяемых фактов. Я не знаю, все ли президенты США так врут, но это был факт. И это
не
был напечатано.
США.
Не только США. Ну, я не знаю. Насколько я знаю, перед нами был в студии сейчас советник президента. Он
не в России. Врет.
Мы потом посчитаем, да.
Он, наверное, не даст соврать, что президент в России не врет.
Рэм, ну что делать, если человека заботит это случай?
Ну, врет. Одно из качеств, почему человек врет, он, как правило, хочет казаться лучше, он боится чего-то и так далее. Но когда мы врем, мы теряем много тонкой энергии. Это, опять же, восточная психология говорит.
Что такое тонкая энергия?
Тонкая энергия. Мания, у нас 4 минуты осталось.
У нас есть грубая энергия, мы получаем от пищи, есть тонкая энергия, мы ее в первую очередь получаем от дыхательных техник, от вдохновения, от целей нашей мы получаем энергию. Это, опять же, отдельная большая лекция. Ну, в общем, врать нехорошо, и надо отучаться.
Ну, главное, что он...
Первое — это избавиться от страха.
Сам себе поставил диагноз, или сама себе. Рами, скажите, пожалуйста, что делать, когда от моих действий пострадал человек, спрашивает Паша.
Я многих консультирую, в том числе и в Москве. Дело в том, что иногда иногда мы неосознанно...
А иногда осознанно
совершаем ошибку, и человек страдает. Внутри надо и внешне извиниться, сделать все, чтобы это нейтрализовать, но иногда надо принять, потому что, знаете, ко мне пришел человек, и он говорит, от меня двое пострадали, разорились, там, ну, он что-то ошибся, он вложил деньги, хотя, не знали, там, я посмотрел, а по судьбе этих двоих людей у них было, что они в этот момент должны разориться. Мы даже не представляем, как тонко работает закон кармы, закон причинно-следственной связи. Нам кажется, все случайно, кто-то погиб, там что-то, ничего практически случайно не бывает. Человек на кого-то наезжает, как бы это ну, ни звучало, как правило, в подавляющем большинстве случаев, это судьба этого человека пострадать. Жертва притягивает агрессора. То есть в этом мире все взаимосвязано, и мы, к сожалению, иногда, если осознанно, то, конечно, нам за это воздастся. Ну, по законам причинно-следственной связи мы переживем, как в лучшем случае, такой же опыт.
То есть вернется еще как, да?
Вернется, да. Может, не в этой жизни, в следующей, но вернется в той или иной форме. Но если мы неосознанно что-то делаем, мы причиняем кому-то страдания. Например, я что-то сейчас говорю, иногда я говорю, а человеку причиняет страдания, его вера это не принимает, или он там злой сидит, или вы сейчас выйдете, вы можете наступить на там жука большого, вы ему страдания принесете. Нужно максимально избавиться от этого, наоборот, нужно встать в состояние слуги всех живых существ, то есть служить всем бескорыстно, учиться всем практически, внутренне настрой такой отдачи. Но внешне мы иногда да, совершаем какой-то, может быть, тяжелый, ну, неприятный урок даем человеку или какое-то событие. Вот, например, на тренингах выиграли, я иногда жестко веду, но также бывает хирург. Вот я как-то вырезал, у меня был большой фурункул больной, мне хирург прям давил, орал, я там, ну, думал, он вообще демон какой-то, он как накинулся. Но он мне вычистил, он мне спас, можно сказать, палец и руку, ну, кисть. Поэтому иногда боль, она и требуется.
О чем ваши книги движены?
О чем моя книга «Движены»? Это «Как быть успешным в личной жизни». Там есть много различных историй, в основном от мужчин, которые я слышал. Потому что от женщин много. Сейчас женщины, ну, там, в любой зайди лайф-журнал, там любая женщина поделится. Мужчины редко делятся.
Просто так, нет времени поговорить об этом. Я молчу.
Да, там есть истории. И вторая часть теоретически, вот в том числе, как почиститься от прошлых сексуальных связей, как быть успешным в личной жизни мужчине, женщине, как быть успешным в личной жизни, ну, семейным людям и так далее.
Как познакомиться с Рами, где его найти Рами, 4 буквы Рами, Блект, 5 букв. Ну, введите в поисковике, там найдете все ответы. Рами, спасибо вам. Всегда для меня, для некоторых моих коллег большая радость и для наших слушателей, когда вы приходите.
Спасибо большое. С вами тоже очень приятно. Одна из причин, почему я согласился быть, у вас необычайно творческая студия. Я был недавно у вас, вот меня пригласили, а давно не был.
Да, да, коллеги наши. Ага.
Да, такие замечательные. Так тоже. И они были. Я как-то привык, что Алекс Дубас, а тут у вас все такие и люди, такая атмосфера творческая. Здесь у вас просто приходишь, как творчески наполняешь. Мне очень приятно.
Спасибо.
Всего
спасибо.
Самого наилучшего. До свидания всем.
Рами Блект, это была программа «Что-то хорошее» под серебряным дождем. Всего доброго.
5 секунд у нас еще осталось. До новых встреч, Рами.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.